Ветер в окно.
За звукорежиссерским пультом Нина Хализева, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и в безопасности.
Три четверти песен подозрительно на что-то похожи, а оставшаяся треть так и вообще напрямую заимствована. В эфире обладающая неповторимым творческим лицом программа «Три четверти».
Культура как способ жизни.
Замысловато все-таки устроен наш мир. Трудные времена в нем сменяют непростые, а за ними уже следуют тяжелые. И так без остановки, по кругу. А людям на этой карусели от чего-то хочется жить, ну или просто выживать. Видимо, такова природа человека. Цепляется она, природа, за любую возможность. Однако зачастую сил моральных и физических просто не хватает на то количество радостей, которые обрушиваются на голову индивидуума. Вот тогда ему, индивидууму, на помощь и приходит что-нибудь да обязательно. Чаще всего это песня. Чаще всего та, что ко времени и к месту. Но при всем многообразии песенного жанра не обо всем еще написано и спето, ибо события происходят быстрее и чаще, нежели талантливые авторы успевают отозваться на них своими шедеврами. В этот момент и расчехляет свое орудие народное творчество. Оно же творчество масс, не побоюсь я этого слова. А поскольку массы, в отличие от специально подготовленных талантливых авторов, университетов не заканчивали, то поступают они предельно просто. Берут уже готовую любимую песню и быстро, но метко переписывают слова в соответствии с текущим моментом. Получается то, что нужно. И мелодия хорошо знакома, и текст будоражит сознание. Так было во все времена, так, скорее всего, будет и дальше. Народные переделки известных песен ни одному поколению строить и жить помогали. Вот об этой стороне нашей с вами увлекательной жизни мы и поговорим сегодня. А помогать говорить нам будет известный журналист, поэт и исследователь песенной культуры Игорь Шушарин. Ну а для вас, дорогие радиослушатели, у меня, как всегда, есть вопрос. Какие переделки известных и популярных песен вы знаете, в какие времена и на какую злобу дня они были созданы? Звоните нам по телефону 325-61-77. Я повторю, 325-61-77. Делитесь со всеми своими ценными знаниями. Итак, Игорь Шушарин, знаменитый привет тебе, дорогой. Рад тебя видеть сегодня в студии.
Аналогично. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Дима. Да, мы сегодня будем говорить о песнях-переделках. Может быть, звучит немножко так кондово, но это официальный вполне термин, официальное значение песенного жанра.
Когда переделываются известные мелодии. Вот знаешь, о чем я подумал, когда ехал сегодня на передачу? Что, наверное, в самом начале имеет смысл поставить вот это разграничение между плагиатом и песнями-переделками. Потому что зачастую люди думают, ну, взяли чью-то песню, написали какой-то текст. Так чаще всего бывает с иностранными песнями. Когда берется популярная в мире мелодия, прилепляется к ней отечественный текст. И люди даже и не знают, что это, например, песня чьей-то группы или какого-то относительно известного зарубежного автора. Так было и в 50-е, и в 60-е, и далее-далее. До сегодня выходят артисты, поют песни, и мало кто задумывается, что у песни есть автор.
Ну, давай вообще сразу, мне кажется, легко определиться, что значит плагиатом. Если кто-то занимается плагиатом, он какую при этом цель преследует? Заработать на этом?
Заработать, конечно, на этом. То есть он берет популярную. Но так...
А мы говорим о песнях, которые создаются не для того, чтобы заработать, а по зову души, да, по зову сердца. Да, вот человеку хочется услышать ее вот такой.
Я не для нас с тобой сейчас включил эту маленькую часть в сегодняшнюю вечернюю беседу, а для того, чтобы радиослушатели, ну, тоже для себя поставили вот эту вот галочку, чтобы понимать, где плагиат, а где песня-переделка? Я вспомнил вот какую историю. Не даю тебе говорить, сам хочу побеседовать. Я, наверное, раза три в 70-е годы, не меньше трех раз, видел выступление нашего замечательного кукольника, режиссера Сергея Образцова. По телевидению в самых разных передачах. Это не была какая-то одна передача. В разных программах, куда его приглашали. Видимо, у него был хороший зуб, какие-то счеты с Никитой Богословским. И он все время озвучивал одну и ту же историю. А история очень простая. Сергей Образцов, он просто доходил до кипения. У него наливались скулы праведным гневом. И он говорил, как Богословский говорит, что он сочинил «Темную ночь». Но как у него совести хватает? Это, говорил Образцов, аргентинское танго, под которое мы все вместе танцевали до войны. У нас были патефонные пластинки, мы очень любили.
Так, давай не будем касаться, все-таки мы говорим сейчас...
Я говорю о плагиате.
Не о плагиате музыки.
Вот, да.
И вообще, мы говорим вообще сегодня о тексте.
Когда под чужую музыку ставится фамилия другого автора.
Ну, сейчас мы говорим все-таки о текстах.
Да.
О текстах. Ну, ты сам музыкант, ты понимаешь, да, что создать оригинальную мелодию, интересную мелодию, которая подхвачена будет всеми, довольно сложно, да?
Ну, для этого надо быть просто очень талантливым человеком. Скажем так, это несложно. Если ты гений, то тебе это просто, и ты создаешь.
А есть определенный набор мелодий, уже созданных, да, которые, что говорят, да, прилипчивый мотивчик.
На слуху, да,
у всех. То есть, который легче запомнить. А люди, которые, ну, не обладают какой-то нотной грамотностью, да, туда-сюда,
конечно.
На слух воспринимают мелодию, да. Текст бывает, что либо текст очень большой, да, либо я услышал так, потом подзабыл, спел уже немножко по-другому.
Да.
Либо я захотел внести туда какие-то немножечко добавочки, чтобы это звучало, как, чтобы это был текст немножко обо мне или о том месте, где я живу, да, то есть донести что-то в свое, это так называемая народная редакция, это когда текст немножко дорабатывается человеком, который хочет спеть это больше, чтобы это было о нем или о его окружении.
Мы с тобой еще до начала передачи, когда мы затевали этот эфир, мы с тобой говорили о том, что тема будет обозначена еще как и песни-переделки в трудные времена, в тяжелые времена, почему я вот такое вступление и делал к сегодняшнему передача. Людям как-то надо выживать было и на фронте, и во время голода, и во время всех аномальных ситуаций,
в том-то
которые
и дело.
Они попадали.
Вот сейчас, ну, нужны такие... Они действительно рождались больше в какие-то тяжелые эпохи, потому что вот сейчас жанр песни-переделки, он не существует.
Он
существует,
почти, да.
Может быть, в виде песня не переделка, а пародия, да? Ну, классический пример, ну, телеквн, да, там они же не сочиняют новые мелодии, да, они берут популярные, раскрученные, делают смешные тексты.
То есть тот же самый ход применен,
но это,
да.
Это однодневки, которые, ну, посмеялись и забыли.
Но они даже не однодневки, они для этой передачи, вот для конкретного эфира и
все. В общем, да. А если вообще копнуть далеко в историю вопроса, это, ну, это действительно серьезный жанр, потому что, например, в Древнем Китае в свое время были такие специально обученные певички, которые были, как были вот японские гейши, а это были певички одной песни. Потому что в Китае существовало на одну мелодию порядка 100-200 текстов, вариантов песен. И человек мог заказать себе, значит, под свое настроение некую певицу, и она пела бесконечно, крутила эту шарманку, пела одну и ту же мелодию с разными словами.
Интересно, как?
Это вот как у Брэдбери «Человек-книга», да, вот так девушка-песня. Поэтому...
У нас есть звонок, давай мы его примем. Какая интересная история, мне понравилась китайская история. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид.
Очень приятно.
Добрый.
Очень интересная передача у вас. Значит, насчет переделок и повторов. Группа «Поющие гитары». Песня называется «Не ломай черемуху у реки».
Да, помним такую песню, очень хорошо помним.
Замечательно, у нее звучит из Рема «Мамбери Мум Де Лайф».
Ну да, Рема — это Маккартни 71-го года. Но тут момент простой. Ребятам очень хотелось сыграть, ну, что-нибудь похожее. Тогда же, вот вы же наверняка помните эти времена. Все, что касалось Битлз и их творчества, и пост-Битлз после распада группы, это же было практически святым для наших людей, потому что это было недоступно, запрещено. А уж тем более музыкантам, как бы, играть вот те песни вообще никак. А очень хотелось той же вибрации, того же звучания.
Я бы вот вообще закрыл момент, вот именно мы с него... начали.
Ну, никогда Битлз был не запрещен, и его невозможно было запретить.
А Битлз не были Они не были запрещены, но их невозможно было сыграть какой-то нашей группе. Группа не могла выйти и сказать, сейчас мы вам сыграем Монгбери Мундилайт. Ну, потому что нам так захотелось. Концертная деятельность этой группы, наверное, претерпела бы некие изменения сразу.
Опять немножко уводите в сторону. Они не играли «Не ломай черемуху у реки», там звучит вот буквально там, там 6-8 секунд вот это вот «Монгбери Мундилайт».
Да, ну, так это цитата, в музыке такое сплошь и рядом.
Там цитаты не было, просто музыка. Там песня совершенно про другую. А «Монгбери сладкая монашья ягода под луной» там совершенно про другое. И еще одна вещичка. Чиж знаменитый.
Ну, конечно.
Вот. Да он вообще талант. Вот. А Карл Сантана, как он делает по музыке. Вот.
Ну, да, он адаптирует стандарты, блюзовые и рок-н-ролльные стандарты, он адаптирует для русского текста, он молодец в этом отношении.
Да, это вообще талантище, у него русскость вообще звучит, но он применяет по музыке Карл Сантана.
Ну, да, да, но это не переделки песен. Мы
да,
сегодня...
давайте, вот если мы, да, говорим о переделках, словом, если мы берем все-таки, да, есть жанр русской, ну, русскоязычный вариант зарубежной песни, да, это... Если мы делаем перевод примерно один к одному, ну, мы рассказываем, да? Вот,
ну, близкий, да.
Близкий, да, к духу. Это одна история.
Но это не если, песня-переделка, да.
Да, но если мы берем и уже на этот текст делаем еще один русский текст, текст, совершенно
вот,
другой
вот тогда,
по смыслу.
Да, тогда это переделка.
То есть мы, есть вариант знаменитой песни, да, «Бай мир без душейн» в Кейптаунском порту, например, да?
Uh-huh.
А в «Войну» появляется текст «Барон фон дер Пшик,
да,
попал
на
русский
штык».
Вот это уже переделка, да? То есть, ну, ну можно условно так сказать.
Вот я сейчас свои пять копеек добавлю в то, что ты говоришь. Утесов и его джаз-бенд, они довольно-таки много. И это было такой как бы темой скользкой немножко и такой некой притчей во языцах. Они переделывали одесские абсолютно блатные, известные одесские песни, очень популярные в Одессе, пели на абсолютно нейтральные уже тексты вот в советские времена. Я не знаю, придавало ли это популярность. Это были переделки, потому что есть одесский русскоязычный текст, и это текст из одесского фольклора, из одесской культуры. Но на эстраде это звучало совсем с другими, ну, самовара и Маша, грубо говоря.
Слушай, ну давай немножко мы сломаем мой как бы ход, сценарий. Просто мы заговорили об Утесове, да?
Да.
Смотри, есть еще какой мотивация, одна из мотиваций песни-переделки. Песня вроде бы хорошая, да, она на слуху, ее все поют. Поют 10 лет, 20, 40, она бытует. Но ее текст начинает немножко устаревать, он становится архаичен.
Да, хорошая
мысль, и тогда
да.
Находится кто-то, кто адаптирует текст
под
уже
сегодняшний
под сегодняшний день. Так произошло с песней в 1841 году. Поэт Щербина написал текст после битвы. Там были строчки «Раскинулось небо широко, и волны бушуют вдали». Композитор Гурилев пишет романс на эту вещь. Романс был очень востребован в Крымскую войну, и он был очень известен. Прошло 40 лет, и мичман флота по фамилии Зубарев, плавая открытым тогда Суэцким каналом через Красное море, где совершенно адские, невыносимые условия, потому что там лютая жара, и там в кочегарке было невозможно находиться в раскаленной, он создает текст уже про Красное море.
Раскинулось море широко.
Да, где уже Красное море, как вспомнишь, так сердце болит, где уже появляется кочегар, и все вот это дело появляется. В советское время, в 20-е и 30-е годы, песня вообще забыта. Абсолютно. Ее поют только в портовых городах, в той же Одессе. Утесов ее знает с детских лет. И в 1938 году, незадолго до войны, он включает ее в свою программу «Два корабля». У них было такое морское представление музыкальное. И он ее возвращает к жизни. И ее начинают снова петь. И вот в годы войны, как думаешь, какая самая популярная была песня-переделка? Ну, наверное, нетрудно догадаться, да?
Ну, да.
Была «Катюша» все-таки.
Да.
Была «Катюша».
Ну, «Катюша» вообще была, наверное, хитом номер один, если применим.
Была
вот
«Катюша», хотя тоже сейчас
жаргон.
У нас такое сейчас о ней представление, как главная песня войны, хотя эта песня довоенная. Она появилась в 1938 году, и смотреть текст, там нет никакой войны же, да? Она же, ну, парень ушел на срочную службу на границу, и там нет ужасов, это лирика. Но «Катюш» было очень много переделок в войну. Но почти столько же много переделок было на песню как раз «Раскинулось море широко». И композитор Дмитрий Кабалевский, который возглавлял в годы войны редакцию вещания всесоюзную, он составлял свой хит-парад, ну, такой, ну, для себя, ориентируясь на заявки слушателей, которые, ну, просят поставить в эфир ту или иную песню. Она была на первом месте по заявкам, «Раскинулось море широко». Поэтому было очень-очень много переделок.
Ну, с текстом Зубарева.
Да. Нет, переделок уже... Нет, текст Зубарева, да, в официальный эфир, а переделки сочинялись на фронтах и в первую очередь на флоту.
Давай примем звонок. Сейчас мы примем звонок, чтобы не держать радиослушателя. На линии. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот я продолжить могу, что у меня сборничек есть небольшой. Песен Великой Отечественной войны. И там масса песен переделок. Кстати, в том числе и «Катюша». А хотел я привести три примера. Два примера связаны с службой на подводном флоте. А один, вот, как вы говорите, трудные времена, когда мне казалось, что все у нас будет как всегда. И ничего плохого нас не ждет. Ну, первая песня. «На меня надвигается аппаратный нейтрон, он летит, улыбается, будешь ты поражен, ах, реактор ты атомный, ты меня пощади, у меня неженатого ДМБ впереди». Это есть песня.
Это «Огонек», понятно, да.
Нет, это «Огонек», а еще, знаете, надвигается вот... Да, на «Огонек», а...
«На меня надвигается по реке битый лед», что-то похожее тоже.
«Битый лед». Есть песня. Вот,
ну, на стихи Шпаликова, да.
Да-да-да. Вот, и, к сожалению, о Неве очень мало песен. В большом долгу. Дальше. «Моряк мигнул последний раз огнем, ушла подлодка в кромешную мглу. Мы через сутки снова подсплывем, и командир изменит глубину». Ну и там припев. Выяснилось, что это мотив Висбора, Юрия Висбора. У него есть песня с похожими. Вот. И еще вот песня «Солнечный круг». А мы ребятня были в 60-е годы. Вот. Ну, пусть не очень прилично, может, но годится. «Пусть всегда будет водка, колбаса,
колбаса и селедка». Ну, кто ж не помнит.
«Папирос и помер, пусть всегда будет мир». К сожалению, водка, селедка исчезли.
Нет, есть, есть. Они вполне даже вкусные.
А вообще, я согласен, что талант нужен. И второе, все-таки, худсоветы.
Спасибо.
Ну, всякое, одно под один мотив, чтоб не гнали.
Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Вот как приятно. Вот целые три песни.
Вопрос, талант нужен. Давай сейчас все-таки я подведу хоть одну песню, давайте мы послушаем.
Мы не
да?
одну послушаем, мы вот, еще будем слушать, да.
Вот мы, смотрите, заговорили, да, какая была история с текстом, который был написан в середине 19 века, да, и пелся
столетие. Это очень сильно.
И вот еще одно стихотворение середины 19 века. Это к вопросу, нужен талант, да, и к вопросу о... поэтах-самородках, поэтах-самоучках. Поэт Иван Суриков родился в 1841 году. Отец крепостной, оброчный крестьянин графа Шереметьева. Он на заработках в Москве, парнишка с матерью до 8 лет в деревне. Ну, без штанов бегал, да. Потом они с матерью уезжают в Москву к отцу, тот работает приказчиком в лавке, потом как-то он разбогател, выкупил лавку, и парень работает у отца в лавке. Никакого образования, кроме какие-то походы к каким-то сестрам-богомолкам, которые учили его священному писанию, и через это он выучился читать и писать.
И через церковное, да.
На пятачок покупает на Никольском рынке, главный рынок Москвы, книжный тогда был, какой-то сборник каких-то дешевых стишков копеечных, Мятлев, прочие, и заболевает поэзией и становится, и начинает писать. С 15 лет пишет стихи. Что мы имеем на минуточку? Да? Мы имеем в лице Никитина автора текста «Степь да степь кругом». Мы имеем хрестоматийное школьное стихотворение, которое до сих пор учат в школах. «Вот моя деревня, вот мой дом родной». И мы имеем...
Кто помнит автора, называется.
Да. И вот. Мы имеем стихотворение к песне «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина».
Слушай, ну, три хита. Вот, три хита. Супер хита.
И вот я предлагаю послушать песню про тонкую рябину. Вообще, с некоторых пор ее стали называть песней вдов. Много было в истории Руси войн, каких-то военных конфликтов, походов, и многие не возвращались. И вдовы, и женщины собирались за столом, поминали или какие-то праздники и пели эту песню. Неудивительно, что она и в войну, Великую Отечественную, казалась востребована, и неудивительно, что на нее была написана переделка. Я предлагаю ее послушать в исполнении московской певицы Таисии Краснопевцевой, вот такой вот, такая вот фамилия, ко многому обязывающая. То есть стихи Сурикова, которые в годы войны были переделаны. «Что стоишь, качаясь» — это самый первый трек.
Вот ради экономии времени мы так безжалостно наступаем на горло песни.
Есть такое дело.
Стыдно, но мы хотим еще поставить в эфир не одну композицию.
В трудные времена, военные времена, в первые послевоенные времена, неважно это, да, после гражданской войны или после Великой, или во время, да, той или иной войны, да, появляется особая категория людей, которыми... очень сильно востребованы песни-переделки. Как думаешь, какая это? Да?
Ну, трудно сказать, потому что Россия настолько многослойная страна, что...
Это люди, которые пытаются выживать за счет уличного пения.
Ну, я хотел сказать, что бывшие, не бывшие, это, а изувеченные калеки...
Это калеки, инвалиды, это нищие,
я думаю, что и сироты,
бродяги,
конечно, да.
Беспризорники. Да? То есть те люди, которые пытались зарабатывать на жизнь, исполняя какие-то песни в общественных пространствах, да, по вагонам там, и так далее, и так далее, и так далее. Их арсенал музыкальный был очень скромен, поэтому, а их было довольно много, поэтому приходилось работать с текстами, придумывать какие-то свои и пожалостливее, да, то есть, потому что за жалостливые песни всегда подают больше, чем за какие-то веселые, оптимистичные. То есть надо было выжимать слезу. И появляется в такие времена даже специальные такие литераторы, которые пишут такие тексты и за долю малую их раздают на исполнение. Вот так вот, да? Так лучше, да? Извини, спасибо. Вот. И я предлагаю примерно послушать, как это могло звучать. Конечно, подлинных записей такого творчества не осталось. Ну, никто его не делал, не собирался, да? Но есть запись человека, который знает, что поет и о чем поет, да? Это Евгений Аршилович, коренной одессит, прекрасный артист. Сейчас он очень здорово забыт, в Одессе его до сих пор помнят и знают. Он родился незадолго до войны, начала войны Великой Отечественной. Детство прошло в оккупации в Одессе, послевоенные годы в Одессе, то есть это все было на его глазах. Далее он стал профессиональным эстрадным артистом, из Одессы никогда не выезжал, он известный конферансье был, он читал рассказы со сцены юмористические, первый исполнитель рассказов Жванецкого, mm-hmm. они были знакомы. Всю жизнь до смерти работал в местном парке культуры и отдыха, был конферансье. А в 70-е годы начал записывать подпольные магнитоальбомы.
Ну, как раз, когда это стало популярно и доступно. И вот я
предлагаю послушать кусочек его вариации, то есть его воспоминаний о детстве, о нищих, которые бродили по вагонам, как они пели. Мотив, вы, думаю, сразу угадаете, на какую мелодию он это поет. Вот можно трек 2?
Дорогие братья и сестры, подайте инвалиду Отечественной войны. Дорогие братья и сестры, зазубренный осколок в спинном мозгу не дает мне честно трудиться. Красный советский закат догорал, красный советский закат, а на грудях у сестры умирал красный советский солдат, а на грудях, спасибо, у сестры умирал красный советский солдат. Спасибо, браток. Дорогие братья и сестры, подайте последнему отпрыску графа Алёва Николаевича Толстого. Ваза 10 копеек не встроить для нас. Спасибо, это хлеб трудовой. А вас на том свете помянет сам Лев Николаевич Толстой. А вас, спасибо, на том свете, спасибо, Бардок, помянет сам Лев Николаевич Толстой. Спасибо, братишка.
Ну что, колоритно до невозможности. Но зато, как передана эпоха, ведь действительно...
Ну, мелодию ты узнал, надеюсь.
Мелодию, понятно, что я узнал. Но вот время уходит, и, например, молодым поколением нынешним вообще скоро будет не понять, о чем речь идет. То есть вот что это? Мы с тобой застали, и колорит весь нам вполне понятен, объясним. А вот нынешним тинейджерам... У нас есть звонок тем временем. Добрый вечер, вы в эфире. Ну, к сожалению, не дождался нас. Перезвоните нам еще раз, мы с удовольствием примем ваш звонок.
Вот, ну мы продолжаем, да?
Конечно.
Сейчас вот слушатель нам напел, и, наверное, есть смысл вспомнить, напел нам «Огонек», да, мотив, да? Да? Надо, наверное, о нем немножко поговорить. Очень загадочная песня и очень интересной судьбы. Откуда она взялась? 19 апреля 43-го года. Газета «Правда». В ней печатается стихотворение Михаила Исаковского, автора «Катюши» в том числе. Да? огонек. И в скобочках стоит даже песня. Ну, в данном случае он подразумевал, что это может быть песня. Что кто-то
напишет, да.
Взялись писать все маститые композиторы. Ни у кого ничего. Вот их варианты, ну, просто не приживались. А пока они писали, на фронтах зазвучала вот эта каноническая, которую мы знаем, мелодия, версия и огонька уже вот как песня.
И кто же
откуда
был
она взялась, загадка до сих пор. По одной из самой правдоподобной версии мотив был использован довоенного польского танго «Стелла», автора которого тоже как-то история забыла. Мне удалось найти это танго в свое время. Действительно, мелодия очень похожа. Но кто был тем человеком, который догадался положить эти стихи на эту «Стеллу» и умудриться так ее донести и распространить, что ее запела вся страна, это загадка. Официально огонек, вот, который мы знаем, был записан и прозвучал только после войны в 1947 году в исполнении артиста Владимира Нечаева. Но к тому времени ее вся страна уже знала и пела. Вот это совершенно загадочная история вот с этой песней.
Ну, красивая история.
Разумеется, было множество переделок огонька, это само собой. Поэтому можем послушать еще одну версию, да?
Да, конечно.
Версию огонька.
Да.
А здесь вот есть уже, мы точно узнали, кто написал эту версию. Это 45-й год. Студентка литфака Башкирского педагогического института. Ну, то есть, значит, образованная девушка.
Да, девушка. Да.
И она написала вариант, который как бы ведется от имени... Ну, как это назвать сейчас, да? Ну, было такое явление, девушки писали на фронт имя рекам, да?
Да,
вот
да,
письма
да.
Вот просто солдатам. Так завязывалась переписка, которая, ну, дружба, я не знаю, наверное, были случаи, когда потом бойцы приезжали, да, может быть, были и свадьбы.
Ну, и после войны такое было принято, вооруженные жизни, силы да. писали девушки точно
и
так
вот
же, да.
Песня, как бы написанная от лица этой девушки, на мотив огонька, давайте послушаем, это... Это версия 4.
В чем исполнение моем?
Ее поет питерская актриса Елена Васильева. Замечательная эстрадная актриса.
Огонек.
Прекрасная песня. У нас есть телефонный звонок. Игорь, давай примем, чтобы радиослушатели...
Добрый вечер. Ефим Семенович, меня
очень
зовут.
Приятно, да.
Я хотел несколько слов сказать. Во-первых, действительно, вот этот жанр переделки, он исключительные плоды приносит, в частности, знаменитые капустники в Акимовском театре, авторами которых был Мелиндер, Леонидов, Никитенко, ныне здравствующие. Они в основном построены на том, что на известные мелодии очень остроумные тексты бывают. И это украшение было ленинградской жизни такой театральной. Это первое. Я сам это часто, кстати, делаю в своей приватной жизни. Я хотел сказать о песне на Дерибасовской «Открылась пивная». Я не сначала слушаю, но не было об этом речи.
Нет, еще не говорили. Нет.
Значит, это аргентинская танго, насколько я помню.
Да, да.
Я был знаком с авторами. Юрий Георгиевич Аптекман был очень известный,
да,
такой,
да, известный,
который в паре с Татосовым работал. И вот он и его жена Марья Борисовна, они участвовали тоже в капустниках Белинского дворца искусств. Они мне, что называется, клялись, что это они написали, но им никто не верил.
Нет, ну это, не, ну это не, в общем-то, неправда. Да? Это, ну, как, считаете, как минимум, это аранжировка знаменитого танго «Эль Чоло».
Да.
Это аргентинская
речь о тексте. О музыке.
О сочиненном тексте.
О сочиненном тексте, не музыкальном. Угу. Да-да. И поскольку им никто не верил, то они, в конце концов, перестали об этом говорить. Музыка, конечно, аргентинская, да.
Интересная история, кстати, да, познавательная. Я не знал этого. Спасибо огромное за звонок.
Спасибо.
Видишь, какие у нас эрудированные радиослушатели, Игорь?
В общем, в годы войны, говорю, ну, все популярные, по сути, песни, да, были переделаны, потому что она, ну, не везде была возможность, что приезжали концертные бригады, не везде были патефоны, а музыки хотелось и новых песен в том числе.
Ну, ведь, вот помнишь, мы с тобой еще когда говорили про гражданскую войну, песни гражданской войны, ведь эта традиция пошла... Она не то, что пошла, она была использована и в гражданскую войну, когда переделывались красными песни белых.
Mm-hmm.
Вот, потому что музыки не было нужно, эти песни по тому, что все служили в одних вооруженных силах, все знали. И дальше текст просто перелопачивался.
Ну вот смотри, вот есть две песни, которые однозначно у нас, да, ассоциируются с войной, и они связаны с кино. И вот переделок на них не было, насколько мне известно. И здесь по разным причинам. Первая песня — это «Темная ночь».
«Темная ночь», ты имеешь в виду, конечно.
Да, это в 1943 году выходит фильм «Два бойца», да?
Да.
И Бернес поет эту великую песню. У меня, мне кажется, что... Говорю, мне никогда не встречались переделки этой вещи. Мне кажется, что по той причине, что она настолько... классно сделано, настолько
сымитированы, да,
музыка, текст и голос Бернеса, что там невозможно было сделать альтернативный текст. То есть вот настолько вот не убавить, не прибавить, что никто за это так и не смог взяться.
В эту кладку лезвие уже не помещалось, да.
Да. А вторая история, связанная с кино и с песней, это «Смуглянка».
Да, конечно же, да.
Понятно, что «Смуглянка» получила второе рождение в 1973 году, когда вышел фильм Леонида Быкова, да, «В бой идут одни старики». Но вот что любопытно, видимо, в угоду творческому замыслу Быков пожертвовал некой хронологией событий, да. Не мог привести лейтенант молодой «Смуглянка» эту песню по сюжету в эскадрилью поющую. Потому что фильм разворачивается, события идут, это лето 43-го года, война за Днепр. А вот этот вариант «Смуглянки», он впервые публично прозвучал только 7 ноября 44-го года.
Годом позже, да?
Да, на концерте, посвященном Днем революции. Поэтому песня пошла в народ через год, уже ближе к концу войны. И вариантов на нее не было, наверное, потому что не успели просто. И уже к тому времени было столько классных песен, что все было, да, не переписать, не переделать. Мне кажется, это вот такая причина здесь. Но от этого фильм не становится не менее гениальным.
Он, да, не теряет, да, ничего.
Да. И вот если песню «Темная ночь» Богословского, которую ты сейчас недавно
вспомнил,
обсмеял...
Да. Не я обсмеял, где же я ее обсмеял? Негодование выражал Сергей Образцов по поводу присвоения Никитой Богословским авторства себе аргентинского танго. Вот что возмущало нашего великого кукольника.
У Никиты Богословского была песня, на которой было сделано огромное количество в годы войны переделок. А песня эта опять же, кинопесня. Но она была написана еще до войны, в 1939 году. Была она написана для фильма «Большая жизнь». И песня эта «Спят курганы темные».
Угу.
По сути, эта песня была первой лирической песней о людях трудовых профессий, о трудовых буднях, о рабочих профессиях. Потому что до нее обычно о труде пели так, ну, мажорно и с пафосом.
Маршеобразно, я бы сказал.
Да. А здесь появилась такая лирическая песня, сейчас уже подзабыли многие, что вообще-то в фильме ее исполнял главный злодей, там, вредитель.
Да.
В исполнении актера Лаврентия Масохи.
Песня хорошая, герой отрицательный.
Но, правда, год спустя она так понравилась Бернесу, что он записал уже сам ее на радио, и с тех пор как бы она ассоциируется именно с Бернесом. И вот было очень много переделок на «Курганы темные». Я предлагаю послушать летчицкую версию этой песни.
Угу.
Не земную.
А возвышенную.
А возвышенную. Это пятый трек.
А кто исполняет?
Исполняет Андрей Шепелев, замечательный московский музыкант, исполнитель, группа «Гроссмейстер» есть такая. Угу. Может быть, кто-то знает.
Курганы темные, битвой опаленные, дым пожарищ стелится по степи родной. Сизокрылым соколом в синеву высокую взмыл на истребители парень. Русские селения ждут освобождения, ждет свободы девушка в стороне чужой. За обиды жгучие, ненависть кипучая, на земле и в воздухе сердце кричит бой. За обиды жгучие, ненависть кипучая, на земле и в воздухе сердце кличет в бой. За смерть товарищей и за слезы девушки милой и родной, мстит на истребители врагу разоритель, сын великой родины, летчик.
А скажи, пожалуйста, Игорь, известна датировка вот этой переделки примерная?
Нет, это все это времен войны. Этот, вот этот материал, он, мы его раскопали в таком достаточно известном в свое время сборнике «Крупьянский и Минц». Это были два серьезных таких филолога-ученых, которые получили специальное задание сразу после конца войны поехать собирать военный песенный фольклор. И они записывали это все дело по горячим следам, поэтому вот это текст времен войны. Я просто не захватил с собой книгу, там есть датировки, как бы, где какая
есть вещь. Вот, удавалось ли авторов еще
определить? Иногда удавалось определить с точностью до конкретного человека. Но чаще всего это, конечно, услышано там-то, от того-то, да, или там бытовало в такой-то гвардейской части. Там,
это вообще фронтовая песня, она же называется «Сегодня здесь, завтра она уже в другой траншее».
Да, это же, как ты говоришь, народное творчество, да. Кто-то где-то услышал, как правило, да, в госпиталях, да, услышал, привез на передовую.
Как тебе кажется, вот до каких времен дожил этот жанр, именно как живой жанр, как вот сиюминутный, нужный? Когда он прекратил свое существование?
Я вполне допускаю, что...
80-е?
Я вполне допускаю, что во время, скажем так, афганской кампании тоже, наверное, бытовала такая штука. Я думаю, было, да. Еще эти вот песенники, песенные вот тогда, рукописные тетрадки, альбомы, они были. Люди писали стихи, писали как оригинальные тексты. Но не исключено, что делали и перепевки.
Но уже в 21 век, мне кажется, этот жанр не перекочевал. Чего?
Ну, это либо уже такая точечная, штучная работа под какой-то проект.
Ты знаешь, возможно, потому что песня как таковая очень сильно изменилась. Перестала быть вот такая...
Не, ну, современные песни я вообще молчу. Их не хочется переделать. Просто нет желания их переделать.
Их трудно песнями назвать. Дело в том, что это такая синтетика и химия, что я имею в виду потому, как сочинены, сотворены эти номера.
И плюс, заметь, уходит все-таки... Ну, почти ушла культура бытового пения как такового. Да? Мы не собираемся уже давно компаниями и не поем. Вот. А это вот так работает. Это для этого нужно. Нет смысла писать песню-переделку для себя.
Да. Тут, я не знаю, хочется всегда после вот такой фразы дать какую-то характеристику, оценку, но боюсь, что останется безоценочным этот факт. Не знаю, хорошо это или плохо, просто так есть. Новый век, новые времена, вы сами все видите, дамы и господа, как жизнь меняется стремительно и самым решительным, кардинальным образом. Одно исчезает, уходит просто в песок на наших глазах и не удержать. Другое появляется, и мы не знаем еще, как этим пользоваться. Вот в такую удивительную эпоху перемен нам довелось с вами жить. Посему вот такой жанр, как песня-переделка, мне кажется, он... попрощался с нами и ушел во времени. Хотя, как знать, вот, может быть, возникли какие-то новые времена.
Возможно, через фиксацию того, что еще кто-то помнит, остается хотя бы записать это где-то, хотя бы текстово сохранить, а потом, возможно, кто-то это споет. Ну, почему нет? Хотя бы в научно-исследовательских целях.
Но вот удивительно, что 20 век, он явился такой вот очень хорошей почвой, питательной почвой для вот именно этого жанра песен-переделок, потому что предыдущие века не отметились этим, и 21-й не отметился еще. А вот 20-й прямо взрастил вот эту культуру.
Нет, ну я думаю, что все-таки до революции тоже это было. Просто у нас сама как бы светская песня, светская музыка появилась значительно позднее, чем в остальных как бы странах Европы, да. То есть у нас как таковая не церковная, а светская песня, это где-то вторая половина 18 века, только-только начала как бы развиваться.
Дамы и господа, я напоминаю, что сегодняшний гость программы Игорь Шушарин, замечательный поэт. Мне бы хотелось, чтобы в какой-нибудь программе Игорь почитал когда-нибудь свои стихи. Действительно прекрасный поэт. Удивительный и замечательный журналист и исследователь. Именно он занимается вот как раз поиском затерянного, ушедшего в песок времени искусства. Спасибо тебе огромное за твою работу.
Спасибо всем, кто слушал.
А я желаю нам всем, чтобы трудные времена к нам не приходили в том виде и до такой степени, чтобы мы начинали переделывать песни, чтобы выжить и спасти себя. За звукорежиссерским пультом для вас работала сегодня Нина Хализева, ну а подготовил передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч!